хотите больше аналитики? Вам интересно не только что, где и когда, но и как, зачем и почему? Все это помноженное на американский спорт в шоу Дмитрия Донского «Из Америки с любовью». Лучшая аналитическая программа об американском спорте. По будням на команда.com.
Между тем, совсем скоро у нас Олимпиада. Все заселяются. Все что-то хотят. А между прочим, уже один из олимпийцев, ну вы, безусловно, это слышали на радио «Команда», один из олимпийцев и, более того, один из претендентов на медали уже травму получил, причем такую, которая, в общем-то, вывела его из сонма кандидатов за медали. Я в этом смысле перевожу стрелки на Америку, и я на этой Олимпиаде переживаю за хоккейный турнир и за всего лишь еще одного спортсмена, друзья, Шон Уайт. Шон Уайт — это просто потрясающий сноубордист. Я очень надеюсь, что у Шона Уайта все медали в сноуборде будут обязательно, особенно в хавпайпе. Но давайте перейдем уже непосредственно к тому, что творилось на американском континенте. Поработаем. Вчера, в первый день после Супербола, я обсуждал с вами, пытался обсуждать с вами послевкусие, так называемое послевкусие к Суперболу, то сегодня уже всякие разные темы, всякие разные тренды и так далее обрели некие реальные очертания. И давайте, как всегда, три главных темы, а может быть, три просто больших темы, вот в первые 15 минутки я и хочу вам представить. Итак, что касается Супербола, вот вам, пожалуйста, один из тех трендов, который, безусловно, должен быть оговорен, должен быть, может быть, даже перенесен на российскую почву. Дело в том, что в Америке спорт популярен. Вау, вы как будто этого не знали. Конечно, знали, но теперь эта популярность обросла цифрами. Дело в том, что по общему смотрению, если брать от начала до конца матча, вот этот Супербол, он проиграл прошлогоднему. Ну, просто потому, что уже после, собственно, первой половины там все было ясно. Но, однако проиграл не так много, да, то есть в прошлом сезоне доля составляла 48,1 пункта, представьте себе, 48, то есть почти 50% страны, они смотрели матч от начала до конца. Вот в этом сезоне, вот буквально этот Супербол 3 февраля смотрели в Америке 47,6, то есть почти от начала до конца, да, то есть не испугала даже огромная разница в счете, представьте себе. Ну и получается, что вот этот Супербол в основном из-за того, что он закончился вот именно так, стал всего лишь только пятым по объему смотрения в Соединенных Штатах Америки. Речь идет о смотрении матча от начала до конца. Все вот эти 3.5 часа, что там было. Но, однако, все равно телеканал Fox, который показывал этот матч на всю территорию Соединенных Штатов Америки, кстати, телеканал Fox, представьте себе, проиграл, насколько, да? Так вот, телеканал Fox рапортует, что в некоторые моменты, вот этот Супербол был популярнее всех, по некоторым моментам, по крайней мере, да? Вот, смотрите, 111,5 миллионов телезрителей... 111,5 миллионов телезрителей начали смотреть эту трансляцию. Да, то есть вот в начале трансляции было 111,5 миллионов телезрителей. И является самым главным рекордом Суперболов за всю его историю. Дело в том, что самым рекордным по вот количеству как раз телезрителей был Супербол совсем недавний, где Giants играли против Patriots. Супербол, который проходил в 2011 году, его начинали смотреть 111,3 миллиона телезрителей. Тем временем своими рекордами делится и Twitter. Представьте себе, и Twitter делает в Супербоуле некоторые рекорды. Например, самые серьезные, самые главные моменты игры вот в процессе этого Супербоула, получается, был Перси Хервин. В начале второй половины вернул мяч в зачетную зону соперника. За сколько там получается? За 10 секунд после этого, представьте себе, вот смотрите, Перси Хервин возвращает мяч, делает тачдаун. 10 секунд после этого ознаменовались, вот теперь слушайте сюда, 429 тысяч твитов было. Вот на этот момент, за 10 секунд, вот, прекрасно, по-моему, да? Далее Твиттер подводит свои итоги. Закончилось хафтайм-шоу, Bruno Mars и Red Hot Chili Peppers спели в этом хафтайм-шоу, и 10 секунд после окончания хафтайм-шоу, после того, как трансляция ушла на рекламу, 10 секунд, 424 тысячи твитов, представьте себе. Ну и, наконец, перехват Пейтона Мэннинга, который бросил Пейтон Мэннинг Малькольму Смиту, тоже был ознаменован такой же, ровно такой же цифрой по части твитов. Можете себе представить. И, наконец, Твиттер сообщает о том, что вот только-только матч закончился, только-только закончилась церемония награждения, только-только закончилось награждение MVP этого поединка. Так тут рубеж Твиттера перешагнул за 500 тысяч твитов. Представьте себе, это действительно рекорд. И этот рекорд лишний раз говорит, насколько в Америке любят спорт. И мне бы очень бы хотелось, чтобы тот же самый Твиттер, а я думаю, что вот это как раз возможно, да, пусть не телесмотрение, потому что в Америке телеприемники изначально были с устройствами, которые, да, вот, но в то же время хотя бы тот же самый Твиттер, пусть он подсчитает количество твитов после того, как сборная России, допустим, выиграет в плей-офф у какого-нибудь крутого соперника или проиграет в плей-офф там крутому сопернику типа Канады, США и так далее. Мне было бы просто очень интересно, ведь мы против них — это самое популярное спортивное зрелище в России. В любом случае, оно остается еще с Советского Союза, вот именно таким. К сожалению, к счастью, но в Америке Супербоул — это финал внутреннего чемпионата, тоже не будем это забывать. Между тем, от Супербоула давайте к прикладной физике, к прикладной механике. Сиракьюз накануне в очень хорошем матче выиграл у команды Нотр-Дам Файтинг Айриш, это студенческий чемпионат по баскетболу, 61-55, с таким счетом закончился тот поединок, да, и... Самое главное, повод не в том, что Сиракьюз выиграл. Это вот как раз абсолютно неинтересно. Я просто назвал счет как должен. Дело в том, что Сиракьюз к этому матчу подошел, имея первый номер посева. Первый номер посева в Associated Press. И вот как раз агентство Associated Press это дело и сообщает. Впервые в нынешнем сезоне Сиракьюз вышел на первый номер посева. Более того, Сиракьюз на данный момент имеет потрясающий показатель. Вот начиная со старта сезона, команда не проигрывает совсем, 22 победы подряд. Причем в субботу была игра против Дьюка. Вот смотрите снова сюда. На баскетбольном матче студенческого чемпионата Дьюк против Сиракьюза собралось, знаете сколько, да? Знаете прекрасно, 45 тысяч человек, друзья, на баскетбольном матче 45 тысяч человек, на студенческом баскетбольном матче 45 тысяч человек. Как бы то ни было, выиграл как раз Дьюк в том поединке, выиграл как раз Сиракьюз в том поединке, ну и, собственно говоря, эта команда, она остается на первом месте в посеве Associated Press, то бишь агентство Associated Press говорит о том, что эта команда весьма и весьма зрелищная. В то же время Аризона в ту же самую субботу, которая до того до сели шла на первом месте, Аризона как раз проиграла. Аризона проиграла Калифорнии и, соответственно, одно поражение себе уже в пассив записала. Жаль, да, безусловно, но тем интереснее будет дальше. Очень жаль, кстати, что Сиракьюз и Аризона, они между собой как-то вот в этом сезоне не встречаются, так не было запланировано. Получается, что у Сиракьюза 65 первых мест среди опрошенных журналистов агентства Associated Press. Ну и что касается Джима Бахейма, он, в общем-то, скромно сказал о том, что да, мы очень рады, что мы на первом месте, но, ребята, давайте не будем сбрасывать со счетов очень сильных соперников. Кстати, Сиракьюзу еще в этом чемпионате играть против Дьюка, против Вирджинии с ее совершенно сумасшедшей защитой. Но я думаю, что вот именно там будут самые настоящие битвы. Пока Сиракьюз еще, я думаю, недели 2-3, а может быть даже 4 будет находиться на первом месте. Итак, что касается Сиракьюза дальше. Последние 2 недели вместе с Аризоной эти две команды идут на первом-втором местах. Но сейчас они поменялись. Ну и кроме того, наверное, надо сказать о том, что первую десятку посевов в студенческом первенстве составляют такие команды, как, смотрите, Сиракьюз 21-0, Аризон 21-1, Флорида идет дальше, а вот здесь вот обратите внимание, третье место у Флориды, 19 побед, 2 поражения, да, четвертое место Вичита Стейт, а вот у Вичита Стейт 23 победы и, собственно, 0 поражений. Сан-Диего Стейт, пятое место, Виланова, Цинциннати, Канзас, Мичиган Стейт и Мичиган. Команда из Дьюка, она, в общем-то, прыгнула на 11 место, но в десятке пока этой команды не наблюдается. Как это ни странно. Кроме того, в посев вошли как раз та самая Вирджиния с сумасшедшей защитой, Коннектикут и Гонзага, которая вернулась на 23 место сразу. Кстати, надо сказать о том, что, в общем-то, я ошибся. Во-первых, не 45, а 35 тысяч человек было на стадионе Карьер-дом в Сиракьюзе, да, и это был рекорд этого самого Карьер-дома, 35 446 человек на матче Дьюка и Сиракьюза. У Джима Бахейма по итогам вот уже матча с Нотр-Дамом 942 победы, у Майка Гржижевски 973 победы, то есть гонка между этими двумя тренерами продолжается. Ну и надо сказать о том, что Рашид Сулеймон и Джерами Грант, они сыграли в том матче потрясающе, они ведь тоже вошли в своеобразный рейтинг игроков, за которыми смотрят в плане вручения этим игрокам титулов, наград и так далее в Атлантической конференции. Ну, на самом деле, 22 февраля состоится, собственно, другая встреча в Cameron Indoor Stadium между теми же командами, Дьюком и Сиракьюзом, и там уже, в общем-то, посмотрим, кто у кого. Итак, еще одна тема, которая, безусловно, заинтересует болельщиков баскетбольных. Естественно, что речь пойдет о Кевине Дюранте. Ну а кто же, как не Кевин Дюрант? На самом деле, не последний раз я сегодня говорю про Кевина Дюранта. Но давайте Дюранта я сейчас в такой официозной, так сказать, первой рубрике я подам с точки зрения, что Кевин в очередной раз сделал 30 очков. Да? В очередной раз Кевин Дюрант набросал 30 очков. На этот раз битым оказался Мемфис. И получается так, что Кевин Дюрант с своей командой победил Мемфис со счетом 86-77. Несмотря на то, что тренер, допустим, Дэйв Джогер, он стал лучшим тренером по итогам прошедшего месяца. Да? Кевин Дюрант 52% с игры, но, правда, только 28% с дальней дистанции. Далее, 31 очко Дюранта, 8 подборов, 8 передач, соответственно, 5 потерь. Вот 5 потерь, это как раз очень даже плохо. Кстати, в прошлом матче Вашингтон, да, то есть команда столичная, она переиграла Оклахому и переиграла со счетом 81-96. Представьте себе, сколько это очков. 15 очков разницы. Между прочим, Кевин Дюрант в том матче выходил на площадку и, между прочим, у Кевина Дюранта очень плохой процент попадания с игры и только 26 очков, да, то есть, грубо говоря, если Дюрант набирает более 30, привет, Оклахома впереди. Если Дюрант набирает менее 30, то уж извините, не всегда это оборачивается победой команды из Оклахомы. Итак, вопрос первый вот по этой теме, да, то есть Кевин Дюрант это уже готовый MVP этого чемпионата. Не знаю, как вы, я считаю, да, абсолютно, и это, в общем-то, никем нельзя, наверное, никто не может этого оспорить, тоже абсолютно, да. Кроме того, давайте такой вопрос, и этот вопрос уже, скажем так, подбирается к нам все ближе и ближе. Рассел Уэстбрук, который сейчас находится в списке травмированных, а он-то вообще нужен Кевину Дюранту, или Кевин Дюрант настолько самодостаточен, что никакого Рассела Уэстбрука, собственно, ему и не нужно, да? Опять же, я считаю, что Уэстбрук Кевину Дюранту совсем не нужен. И более того, есть такая информация, об этой, собственно, информации стоит поговорить, но, наверное, немножечко погодя. Так вот, Рассела Уэсбрука вроде как собираются менять. Ибо вот такая игра Кевина Дюранта, такая классная игра Кевина Дюранта, MVP-шная игра Кевина Дюранта, она именно без Рассела Уэсбрука, без второго лидера Оклахомы. Куда собираются менять Рассела Уэсбрука, я скажу. Его собираются менять в команду Нью-Йорк Никс, а фигурантом обмена со стороны Нью-Йорка выступает вроде как Тайсон Чендлер. Впрочем, источник информации, который мне есть по отношению вот к этому обмену, я бы не сказал, что этому источнику следует доверять. Это какая-то местная нью-йоркская газета, и я бы не сказал, что эта газета является хорошим средством массовой информации, добропорядочным средством массовой информации. Тем временем, на этом все. Первый раунд наших с вами баталий закончился. Давайте немножечко прервемся. Итак, поехали дальше, друзья. Еще одна тема, которую, мне кажется, стоит немножечко раскрыть. Сегодня я практически ничего не скажу, а может быть даже ничего не скажу про хоккей. Завтра в среду будет 2 часа, и завтра в среду давайте мы устроим такое подробное превью хоккейного турнира Олимпиады. Ну, в общем-то, совсем скоро он начинается, команды уже означены в своих составах, тройках, пятерках и так далее. И завтра очень много я лично буду говорить о хоккее, об олимпийском хоккее, и там уже посмотрим, в общем-то, кто кого переиграет, и я очень надеюсь на то, что вы будете, в частности, активными участниками, делать свои прогнозы. Социальная сеть ВКонтакте, ее еще никто не отменял, несмотря на то, что оттуда вроде как главный почти ушел, и там же вы можете делиться со мной своими мнениями, воззрениями, может быть, даже вопросами ко мне. Социальная сеть ВКонтакте, соответственно, группа команда.ком, тема из Америки с любовью, программа Дмитрия Донского. Рашат Мамедов тем временем в преддверии этой программы написал следующий вопрос про Питтсбург Стиллерс. Есть ли перспективы у Столиваров из Питтсбурга к новому сезону? Смогут ли они попасть в плей-офф? Ну, мне кажется, если сменят координатора нападения, то попадут. Ну и, кроме того, этот координатор нападения, мне кажется, вот, скажем, вот что очень важно, это как раз координатор нападения. Вот как только будет он поменен на своем посту, так сразу Питтсбург может претендовать на плей-офф, потому что Питтсбург в прошлом нападении, пусть даже и с травмой Ротлесбергера, он показал какой-то совершенно невменяемый просто результат именно по части нападения, допустим, когда Ротлесбергер вернулся уже в состав. Итак, все-таки та самая тема, о которой я бы хотел сразу и вот прямо так. Бейсбол и софтбол. Ха-ха-ха. Да, один из моих любимых все-таки видов спорта — это именно бейсбол и софтбол. Я бы даже поспорил, что бейсбол — это лучшая игра с мячом. Пусть многие говорят о том, что это... Все-таки этой игрой называется баскетбол. Но все-таки бейсбол и софтбол, они борются. Они борются за то, чтобы попасть на Олимпиаду. Ну и я напомню, что... уже на Олимпиаде 2008 года этих видов спорта, по-моему, как раз уже и не было, да? Это была летняя Олимпиада, и тогда бейсбола и софтбола не было. Ну и получается так, что... сейчас существует некое правило, что вид спорта не может быть восстановлен или добавлен в олимпийскую программу без 7-летнего предварительного уведомления. Но есть шанс, что Международный олимпийский комитет может изменить это, да? То есть, в принципе, говорим про Олимпиаду, но в то же время про Олимпиаду совершенно другого свойства, состава, про летнюю Олимпиаду. Итак, новый президент МОК Томас Бах, вот как раз он в Сочи находится уже, по-моему, да, заявил в понедельник, что обсуждает обсуждения такого не кулуарного, а как раз пленарного заседания, где МОК будет проявлять некую гибкость, да, и вот это 7-летнее правило, оно будет отменено, да, получается так, что сейчас, более того, Бах добавляет в олимпийскую программу Токио 2020 года вроде как есть сквош, есть сквош. Надо сказать, опять же, что летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут, это будут специфические игры. Дело в том, что Япония, как вы знаете, это страна восходящего солнца, страна, которая помешана на бейсболе, да? И вот, допустим, на Токийской Олимпиаде бейсбольные стадионы, во-первых, они есть, и они очень хорошие, а во-вторых, на Токийской Олимпиаде эти бейсбольные стадионы будут заполнены абсолютно до отказа, да? То есть, если все-таки бейсбол и софтбол будет, и на том, и на другом виде спорта будут болельщиков, просто, я не знаю, дополнительные трибуны придется делать. И пусть там даже американские профессионалы, допустим, не приедут, зато японское первенство прервется, и лучшие игроки японского чемпионата, они как раз будут, и куча японцев будет сидеть и смотреть на бейсболистов. Что касается японцев, то, наверное, японское бейсбольное первенство, оно по своим силам, ну да, оно не дотягивает до американцев все-таки, но Масахиро Танака, человек, о котором мы говорили в течение всего января и конца декабря месяца, извините, это все-таки представитель Японии. Ю Дарвиш, это тоже представитель Японии, да, то есть вот эти парни как раз могут вполне взять и свалить из своих команд и поехать на Олимпиаду в Японию в 2020 году. Впрочем, как там что и будет, я, если честно, не знаю. Бах тем временем добавляет вроде как в Олимпиаду такой вид спорта, как сквош, да, и что касается Японии, то вот для того, чтобы игры 2020 года были популярны у японцев, то бейсбол это очень хорошая была бы добавочка, очень хорошая была бы добавочка. Я, опять же, очень надеюсь, что все-таки бейсбол получит олимпийскую прописку снова, да, и то, что удалили этот вид спорта из программы соревнований. С одной стороны, конечно, это правильно, правильно с формальной точки зрения, но с той точки зрения, что этот вид спорта не популярен, вот этого как раз нет, потому что все-таки бейсбол — это, ну, один из топовых 10 видов спорта по популярности. Просто те регионы, где популярен бейсбол, ну, я беру только игровые виды спорта, да, так вот, те регионы, где популярен бейсбол, нами с вами не исследованы. Ну, фактически, вот так вот можно говорить. Ну, давайте так. У нас есть футбол европейский, у нас есть, собственно говоря, хоккей тот же самый, но хоккей... Даже в хоккее, кстати, по популярности хоккей уступает бейсболу, так, по-хорошему. Просто я еще раз отмечаю, что в бейсбол это Юго-Восточная Азия, а там, извините, есть и Китай, там есть и Корея, Южная Корея, там есть и Япония та же самая, которая одна из первых по населению. Ну и, безусловно, страны Латинской и страны Южной Америки, особенно одна из популярных стран, вот это самая Венесуэла, там, допустим, Панама, Доминиканская Республика, ведь там тоже куча народу, да, и более того, там естественное прибавление населения идет, и понятно, что болельщиков у бейсбола потенциальных становится куда-куда больше. Так что, если уже вопрос в сачах, вопрос о включении бейсбола, об отмене 7-летнего предупреждения, он поставлен, я думаю, что Бах он пробьет, безусловно, все это дело. Ну и в 2020 году вполне возможно, что сборная России будет играть свой самый главный матч. Это абсолютно не хоккей, где мы против Канады какой-то там, извините, с кленовым листочком, а мы будем играть в бейсбол против Соединенных Штатов Америки. А вот это, извините, будет самая настоящая битва. Помните фильм под названием «Красная жара», который пришел к нам в видеосалоны из каких-то стародавних времен? Помните, что тогда заявил Арнольд Шварценеггер, а он играл милиционера русского, да, он заявил американскому полицейскому, которого играл Джеймс Белуши, да, собственно, Арнольд смотрит телевизор, там показывают бейсбол, Арнольд спрашивает у Белуши, собственно, что это такое? Белуши говорит, тебе не понять, это для американцев. На что Арнольд отвечает, мы у вас выиграем, да. И вот до 2020 года все-таки тема бейсбола, она снова всплывает, и я считаю, ну, опять же, я, в общем-то, надеюсь и считаю, что в России нужно, в общем-то, не смотреть абсолютно на, там, Сочинскую Олимпиаду, другие Олимпиады, а сейчас вот нужно заниматься, если уж мы хотим такого повального патриотизма, то нам сейчас нужно готовиться, заниматься и готовиться к 2020 году, и именно к матчу, бейсбольному матчу между Россией и США. Вот это действительно будет патриотично, представьте себе. Ладно, все это, конечно, мечты. Сейчас новая рубрика. Не так много времени у меня осталось до большого, так сказать, перерыва между первой и второй половинами. И давайте проведем небольшой референдум. Мне в последнее время очень нравятся такие референдумы. Референдум на тему «да-да, нет-да». Итак, станет ли первый вопрос, ну, то бишь, четыре вопроса. Вы отвечаете сами на эти вопросы. Если хотите, впрочем, то ВКонтакте, группа команда.com, тема под названием «Из Америки с любовью», программа Дмитрия Донского. Так вот, уважаемые друзья, понеслась. Четыре вопроса, и я, в общем, на них отвечаю сам. Вы на них тоже, если хотите, со своей стороны тоже отвечаете. Итак, станет ли Рассел Уилсон работать с Джей-Зи в одной конторе? Ну, Джей-Зи, как вы знаете, основал вот эту контору агентскую под названием Rock Nation. Туда уже, в общем-то, входят такие хорошие игроки. Ну и Рассела Уилсона уже видели с Бейонсе и Джей-Зи на последнем матче Бруклин Нетс. Да? Рассел Уилсон, я напомню, это квотербек Сиэтл Сихокс, победитель Супербоула. Так вот, станет ли Рассел Уилсон работать с Джей-Зи? Мой ответ – да, потому что Джей-Зи его просто тупо уболтает. У Джей-Зи в его конторе, в принципе, нету игроков в американский футбол. Рассел Уилсон будет первым, ну а потом уже тропинка будет протоптана для других футболистов в эту контору. Так что Рассел Уилсон, по всей видимости, будет работать с Джей-Зи. Сейчас я со дня на день жду заявления о том, что Рассел Уилсон откажется от услуг своего агента нынешнего. Далее. Найдутся ли покупатели на Эвана Тернера? Эван Тернер – это один из лидеров команды «Филадельфия 76». И сейчас все большее и большее значение приобретает тот слух, относительно которого Эвана Тернера должны поменять другую команду. Но вот единственное, что пока, и это тоже информация, которая становится достоянием неких таких сайтов, Эван Тернер никому абсолютно не нужен. Но все-таки мне кажется, что до крайнего срока обмена на Эвана Тернера покупатели найдутся. Поехали дальше. Стоит ли NBA отказаться от потолка зарплат? Об этом говорил совсем недавно Шон Мэрион, который хочет об этом поговорить с Адамом Сильвером. Я считаю, что нет, не стоит отказываться от потолка зарплат. Впрочем, это мы будем рассматривать немножечко более подробно, но просто не сейчас. И, наконец, попадет ли Трейси МакГрейди, баскетболист, бывший уже баскетболист, попадет ли он в майнер-лигу? Дело в том, что совсем скоро, вот уже в конце этой недели, будут выпущены сведения по питчерам и кэтчерам. Ну и, собственно говоря, Трейси МакГрейди решил уже попробовать себя в тренировочных лагерях лиги MLB. В качестве питчера он будет. Оказывается, Трейси МакГрейди занимается бейсболом уже 2 месяца, и его фастбол, то бишь сильный прямой, достигает 92 миль в час. Так что Трейси МакГрейди пойдет в бейсбол и, возможно, там себе что-то, в себе что-то новое откроет. Итак, попадет ли Трейси МакГрейди хотя бы в майнер-лигу? Я считаю, попадет. У нас пауза. Совсем недавно говорил про бейсбол и софтбол и про Олимпиаду. Олимпийская тема не оставляет меня. Как-то вот прилепилась ко мне прям как заплатка на мягкое место и продолжает меня она терзать. Ну, не сесть, не встать, не пройти, можно сказать. Давайте все-таки про Сиэтл. Сиэтл Сихокс, как вы знаете, команда, которая выиграла Супербол. И здесь смотрите, какая штука. Оказывается, и, в общем-то, как оказывается, вы это прекрасно знаете, я-то просто вам напоминаю. Так вот, если вы помните, то в 1979 году, именно в 1979 году, у Сиэтла последнее звание чемпионов было, да, то есть профессиональных чемпионов, скажем так. А? О чем это я? Я не считаю женский спорт, даже женский профессиональный спорт, в общем-то, как такая большая профессиональная лига, да, то есть женская NBA, она для меня, в общем-то, мало значения имеет. Уж извините, пожалуйста, товарищи женщины, вот, но не люблю я женский баскетбол. Честное слово. Как бы то ни было, вот последняя мужская профессиональная победа у Сиэтла была в 1979 году. И тогда команда именно Seattle Supersonics, помните, была такая в NBA. Так вот, она одержала эту самую победу. И тогда они вот в семиматчевой дуэли с Washington Bullets, тогда еще так называлась столичная команда США в баскетболе, во главе с Деннисом Джонсоном, Ленни Уилкинсом, Джеком Сикмой, они выиграли вот этот самый титул в 1979 году. году. Вот. И фактически вот до нынешнего успеха Seattle Seahawks Supersonics были той командой, на которую всегда ходили, которая всегда спонсировалась, у которой всегда, в общем-то, были деньги даже на хороших игроков. И вот Seattle Supersonics начали, казалось бы, новую историю. Они взяли на драфте Кевина Дюранта, но... Вот так вот. Пшиком все это дело закончилось, потому что власти города решили не перестраивать арену баскетбольную. И в связи с этим, что получилось, вы сами помните, да, то есть Сиэтл переезжает в Оклахому, и там начинается как раз фактически карьера Кевина Дюранта, выхода Оклахомы, но не Сиэтла в финал, и так далее, и тому подобное. Но вот о чем это я, собственно? Я не просто так эту тему начал. Дело в том, что как раз после Супербоула, вот как раз после Супербоула, после победы Сиэтл Сихоукс в Супербоуле, получается, что Адам Сильвер, это новый комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации, он заявил вот что. Ребята, в Сиэтле, возможно, будет команда NBA, да, то есть пока сроков, конкретных сроков нет, но, вы знаете, уже на господина Адама Сильвера, да и вообще на Дэвида Стерна влияют абсолютно все. Вот, допустим, комментатор Джефф Ван Ганди, бывший тренер, в последней своей трансляции, а это было буквально такие в... позапрошлое, уже не в прошлое, а в позапрошлое воскресенье. Так вот, Джефф Ван Ганди, он заявил о том, что причем не просто заявил, он в течение нескольких минут об этом рассказывал, что Сиэтл — это тот город, где была очень классная команда, даже вспоминал историю Сиэтла, несмотря на то, что, знаете, игра идет, комментатор, по идее, должен в какой-то степени мяч гонять, а он нет, он продолжает рассказывать про Сиэтл, пока его коллега по репортажу просто-таки не остановил бедного Джеффа Ван Ганди. Ну, остановил и остановил. В любом случае, вот даже с национального телевидения Соединенных Штатов прозвучали слова в поддержку Сиэтл. Я не знаю, как дальше будет называться эта команда. Так вот, что касается Адама Сильвера, он сказал следующее. Команда NBA в Сиэтле, она уже у нас на радаре. Ну, фактически вот так вот, на радаре. И в итоге это уже не будет. Это уже не будет команда, которая приедет обратно из Оклахомы. То есть, это по-любому будет команда с некой такой потерянной историей, как в Национальной хоккейной на лиге Виннипег Джетс, ведь это тоже команда с потерянной историей абсолютно. Как бы то ни было, Сиэтл Суперсоникс был основан в 1967 году, и вот как раз эта команда переехала. Опять же, надо говорить еще и о том, что владельцы очень долгое время не хотели расширять лигу, они хотели перевести команду из Сакраменто в Сиэтл, но команда осталась в столице штата Калифорния. Ну и вот сейчас уже на сегодняшних заседаниях получается так, что лига, она, в общем-то, уже не против того, чтобы сделать 31-ю команду Национальной баскетбольной ассоциации, да, хотя слухи ходят о том, что вроде как в Сиэтл собираются перевести команду из Милуоки, но, опять же, вот в нынешнем сезоне Милуоки выступают неудачно, естественно, что на них пальцем и показывают. Более того, ведь они олени, они полные олени на самом деле. И на них тоже поэтому пальцами показывают. Но в любом случае, Милуоки, по крайней мере, по мнению Стерна, по мнению Сильвера, Милуоки — это команда, которая находится под защитой, собственно, NBA, самой лиги NBA. И будет Милуоки прогрессировать у себя дома. Как бы то ни было, вот есть просто такая информация, причем от журналистов, которые близки к господину Сильверу, и информация, которая исходит от самого офиса на Пятой Авеню, что задача по возобновлению мужского профессионального баскетбола в Сиэтле, задача для Адама Сильвера вот на данный момент является уже приоритетной. Так что, друзья, совсем скоро ждем появления команды в Сиэтле. А вдруг, я скрестил пальцы, а вдруг она будет уже в следующем сезоне? Просто болел я за эту команду. И первая моя баскетбольная майка — это майка Seattle Supersonics. Что, новая рубрика у нас? Поехали дальше. Рубрика под названием «Buy or Sell». Никуда она от нас с вами не девается. И давайте несколько информационных поводов, о которых я еще пока даже не упоминал. Ну, вот уже совсем скоро, буквально там через, ну там, давайте, через минут 10, я вот так вот, ну, даже, может быть, через минут 12, я буду говорить о ставках на игровой день на следующий, да. Но возвращаемся к теме ставок. Объем ставок на Супербоул, друзья, объем ставок на Супербоул составил 119 миллионов долларов. Вот это да. Оказывается, об этом сообщили букмекерские конторы, которые входят вот в этот пул Vegas Insider в Лас-Вегасе. Именно в Лас-Вегасе, да. Но не будем забывать, что в Америке все-таки две больших игорных зоны. Это Лас-Вегас и это Атлантик-Сити. Ну и, собственно говоря, речь сейчас идет только о Лас-Вегасе. Так вот, объем ставок на Супербоул составил 119 миллионов долларов. Ну и понятно, что там многие ставили на Сиэтл, многие ставили на Денвер, но в итоге прибыль конторы, контор составила именно в Лас-Вегасе, прибыль конторы, она составила более 200 миллионов долларов, просто потому, что многие ставили как раз на команду из Денвера, на команду из, ну, Денвер Бронкос на самом деле. Так что эту информацию стоит купить, и опять стоит говорить о том, что знал бы прикуп, жил бы, сами понимаете, где. В столице нынешней Олимпиады, как это ни странно. А, кстати говоря, друзья, не будем забывать о том, что после Олимпиады ведь Сочи тоже станет игорной зоной. И оттуда мы с вами будем получать информацию о том, сколько, каков был объем ставок на следующий Супербоул. Вот это будет очень интересно. Поехали дальше. Еще один повод, который я не могу пропустить. Рассел Уилсон. Опять Рассел Уилсон. Да, то он с Джей-Зи крутит своей пятой точкой, то он, собственно говоря, решил... Вот это вот тоже очень интересно. Помните, я говорил о том, что Техас Рейнджерс, это бейсбольная команда, она напечатает карточку с Расселом Уилсоном, там еще чего-то. Так вот, Рассел Уилсон объявил о том, что он будет проходить тренировочный лагерь в бейсбольном клубе Техас Рейнджерс. Представьте себе, Рассел Уилсон, квотербек команды, которая выиграла Супербоул, он действительно был выбран на драфте командой Техас Рейнджерс. Ну и, собственно говоря, Рассел Уилсон, вот совсем скоро, я еще раз просто напоминаю, будет уже объявление по питчерам и кетчерам во всех командах MLB, и Рассел Уилсон попросил руководство Техас Рейнджерс, что, мол, давайте-ка вы меня тоже в этот список включите, и я тоже попытаюсь пройти все вот эти возможные тренировки, сито тренировочного лагеря и так далее и тому подобное. В принципе, для Рассела Уилсона это очень хороший тренировочный процесс, да, то есть это тренировки в таком слоу-стиле, да, то есть медленный такой, все-таки бейсбол по сравнению с футболом это вид спорта медленный, но как бы то ни было, вот такие нескоростные тренировки, они все-таки дадут Расселу Уилсону, точнее так, они не дадут Расселу Уилсону уйти с орбиты его боевой готовности, да, то есть в тренировочный лагерь своей команды Seattle Seahawks. Я думаю, что Рассел Уилсон придет в очень хорошем физическом состоянии, если, конечно, не получит травму, но мне кажется, что в тренировочном лагере Техас Рейнджерс Рассел Уилсон ломаться не будет. Так что, друзья, я считаю, что вот за этим нужно проследить, да, то есть вот Трейси МакГрейди, Рассел Уилсон, вот такие вот люди уходят в бейсбол, представьте себе. Так, тем временем Вашингтон Визардс, баскетбольная команда Вашингтон Визардс, она впервые, и, по-моему, даже впервые с 2008 года, представьте себе, впервые с 2009 года Вашингтон Визардс, команда вышла за предел 50% отметки, да, то есть победа Вашингтона у себя дома над командой Portland Trail Blazers оказывается для Вашингтона весьма знаковой. После этой победы у Вашингтона 24 успешных матча и только 23 поражения. Мне кажется, это весьма интересная история. Более того, получается так, что Вашингтон последовательно обыгрывает двух лидеров северо-западного дивизиона, Оклахома Сити Тандер и Портленд Трейл Блейзерс. Да, Вашингтон обыграл их на своем поле, на своей площадке, но, по крайней мере, да, сначала Оклахому со счетом 96-81, это уверенная победа с разницей в 15 очков. Ну и вот накануне Вашингтон переиграл Портленд со счетом 100-90, да, то есть это тоже вроде как уверенная победа. Несмотря на то, что лидерами по результативности там в матче с Оклахомой стал Кевин Дюрант, в матче с Портлендом лидером по результативности эффективности стал Дамиан Лиллиард, все равно выигрывает вашингтонская команда. И теперь вот за этой историей я предлагаю следить как можно более подробно, что ли, да? Потому что Вашингтон, возможно, это новый возмутитель спокойствия в Восточной конференции. И, наконец, уже сейчас появляются прогнозы, уже сейчас появляются новые букмекерские линии. Собственно, с букмекеров начали, букмекерами и заканчивали рубрику «Buy or Sell». И здесь я предлагаю просто тоже, знаете, скорее даже согласиться или не согласиться. Ну, в любом случае, можно этот вопрос поставить и под другим ребром, да. Выиграет ли Сиэтл следующий сезон? То есть сейчас уже идут ставки 7-1, что Сиэтл выиграет следующий чемпионат. Ну, то есть завоюет Супербоул второй раз подряд. Очень интересно, просто потому, что сейчас говорить об этом, ну, это, мне кажется, самое неблагодарное занятие, тем паче, что там травмирован Ричард Шерман, еще что-то, да. И поэтому вот эту историю я все-таки как-то хочу прикрыть и не говорить больше о том, кто выиграет следующий Супербол. Давайте об этом начнем говорить хотя бы в тренировочных лагерях, но никак не раньше. Поэтому продаю, не слишком интересна эта тема. Небольшая пауза, после чего на финишную прямую. Итак, финишная прямая у нас в программе «Из Америки с любовью». И, как всегда, 4 цитатки, которые вы можете определить как правда или ложь, или верю-не верю, или что-то в этом роде. Так что, друзья, давайте начнем с этого. Потом, как всегда, будем уже определяться, что вы хотите видеть в следующем процессе следующего игрового дня в различном североамериканском спорте. Так вот, Кевин Дюрант здесь заявил одну штуку. Оказывается, у него появилась кликуха. И, судя по всему, эта кличка к Кевину Дюранту, она прилепилась, да? Помните, как у Глеба Жеглова? «Не имена у вас, а одни кликухи позорные», сказал он госпоже Удовиченко, которая играла маленькую облигацию. Да? Так вот, Кевин Дюрант, дело в том, что он отреагировал. Если он отреагировал, это значит, что вот это прозвище, прозвище называется Slim Reaper, да, Slim Reaper, это, ну, если, опять же, на русский переводить дословно, то это долговязый жнец. Что это значит? Я, ну, если, опять же, литературнее, то долговязый снайпер, вот что-то в этом роде, Slim Reaper. Можно, наверное, так все-таки. Так вот, Кевин Дюрант тут заявил о том, что, ребята, давайте не будем меня так больше называть, Slim Reaper, давайте мне оставим вот эти две первые буквы моего имени и фамилии. Многие называют его KD, многие называют его Дюрантула, но вот новое прозвище появилось Slim Reaper. И теперь Кевин Дюрант вовсю пытается от этого прозвища как-то откреститься. Не знаю, насколько у него хорошо это получится, но, по крайней мере, то, что у него появляются новые прозвища, это лишний раз делает его человеком. Вот как это ни странно звучит, Кевин Дюрант, ну, то есть, ничто человеческое ему не чуждо. И вот эти прозвища, которые первая буква имени, фамилия, все-таки это что-то сродни номеру робота, да, а тут еще у него 35-й номер, его там так, в общем-то, тоже называют KD-35, да. То есть даже вот АК-47, понятно, что это автомат Калашникова номер 47, но в то же время это Андрей Кириленко, то же самое, АК-47. Вот. А что касается Кевина Дюранта, то вот у него прозвище не вяжется ни с какой формой вооружения, просто KD-35, допустим. Ну, это как бы как у робота написано, и все. Но то, что у него какой-то вот Slim Reaper появился, это, мне кажется, как раз продвижение в легитимности, в признании этого игрока, в признании не только, что он вот здесь и сейчас, а в том, что он всерьез и надолго. Так что Кевин Дюрант, я думаю, что вам это прозвище даже нравится, но только вы боитесь в этом признаться. Еще один баскетболист Шон Мэрион, который сказал, что мне бы хотелось обсудить с Сильвером возрастной ценз. О как! Опять же, тот же Мэрион уже сегодня фигурировал в нашей программе. Мэрион фигурировал с точки зрения, что он хотел бы, отменить потолок зарплат. На самом деле, вот не самая хорошая идея. А вот что касается возрастного ценза, то да, эта идея весьма хорошая. И получается, что на стороне Шона Мэриона выступают ряд владельцев, да, ряд владельцев команд, которые боятся совершить ошибку. Ну, вы знаете, что после первого курса в NBA идет много народу, и владельцы боятся вот в этом отношении взять, выбрать какого-то игрока, хорошего вроде как даже, вот, но при этом этот игрок, вот он классно отыграл в студентах один сезон, ну, то просто зажег он этот один сезон, а потом, извините, пропал. Ну, это может относиться, допустим, к Майклу Киду Гилкресту, где он сейчас, что он сейчас делает, непонятно. Это может относиться, там, я уж не знаю, к Даниэлю Ортону, Терренс, ну, хотя нет, Терренс Джонс через два сезона пришел в NBA. Ну, еще масса игроков. Брэвин Найт тот же самый, почему бы нет, да, который сейчас в Милоке пытается что-то сделать, и ничего не получается. Брэндон Дженнингс тот же самый, да, вот, он мог быть куда получше. И как бы то ни было, на стороне Мэриона здесь владельцы команд. Мэрион говорит о том, что я бы... ну, точнее, он хочет поговорить об этом с Сильвером, и он хочет Сильверу сказать, что игроков, которые, в общем, приходят в NBA, их надо, по крайней мере, 2, а может быть, даже 3 года держать в колледже, да, и только после этого пропускать в NBA. Тут соперником Шона Мэриона выступает Коби Брайант, который говорит о том, что если ты играешь за коллежскую команду, то эта команда вряд ли тебя чему-то научит. Ну, Коби Брайант с высоты своего положения, да, имеет право на такие разговоры. И еще одна цитатка. Пит Кэрролл. Пит Кэрролл это тренер победителей, тренер команды Seattle Seahawks. Он на пресс-конференции, даже нет, не на пресс-конференции, а в интервью уже после пресс-конференции, посвященной победе Супербоулу, в Супербоуле, он заявил вот что. Наш новый сезон стартует буквально завтра. И здесь я, на самом деле, не делаю скидку на время. Там действительно получается завтра. У них будет собрание командное. И на этом командном собрании уже игрокам Сиэтла будут розданы гиды, кондуиты, по которым они уже должны жить дальше. Так что здесь абсолютно согласен с Питом Кэрроллом. Команда подготовилась уже к следующему чемпионату. И, наконец, ну, в общем-то, куда мы без Ричарда Шермана? Ричард Шерман – это тот дядька, чьи откровения мы слушали между финалом конференции и Суперболом. Так вот, он заявил, кавычки открываются, и все-таки Суперболом в этом сезоне можно назвать наш финал конференции против команды Сан-Франциско Джайнс, да? Но вот здесь вот я с Ричардом Шерманом, как это всегда бывает, не согласен, просто потому, что, извините, Супербоул — это Супербоул, а, собственно, финал конференции — это финал конференции. Это, знаете, как, чем асфальт отличается от апельсина, да? Ну, бывает же такое, что кто-то спрашивает. Вот вы знаете, есть апельсин, да? Ну и что? А вот асфальт на него совсем не похож. Вот, вот примерно то же самое можно сказать и про это. Итак, у нас последняя рубрика. И здесь давайте поговорим про несколько матчей, на которых можно сегодня даже, может быть, и озолотиться. Тем временем Миннесота будет играть дома против команды Лос-Анджелес Лейкерс. Посмотрите, какой сегодня десант в Лейкерс, по идее, должен выйти. Это Джордан Фармер, это Стив Нэш, это Стив Блейк, да, то есть три разыгрывающих защитника и Кендалл Маршалл вместе с ними, да, то есть у Лейкерс за раз могут сыграть 4 разыгрывающих защитника. Ну, опять же, это вот в преддверии. В то же время у Лейкерс нету Коби Брайанта и Пау Газоля, так, между прочим, в преддверии матча с Миннесотой. У той же самой Миннесоты нету Николы Пековича, который травмирован, и которому еще, по крайней мере, неделю нужно на то, чтобы акклиматизироваться и приступить, в общем-то, к делам своим грешным. То есть играть в центре. Как вы думаете, кто кого в этом поединке? Я не говорю, что Лейкерс победит, но мне кажется, что Лос-Анджелес Лейкерс — команда, которая вполне себе может... может давить в позицию центрового, и, давя в позицию центрового, продавливая Ронни Туриафа, она может обеспечить себе какую-то маленькую фору, да, допустим, я бы взял бы Лейкерс где-нибудь там очков за 5, за 6, за 4, вот что-то в этом роде. Напомню, что обе команды, ну, команды друг против друга провели уже 2 матча, и пока победы они разделили. Еще один интересный поединок — это Golden State Warriors, которые будут играть против Charlotte Bobcats. Стивен Карри в последних матчах просто восхитительно играет, да, и Стивен Карри в последнем, как раз вот конкретно в последнем поединке, он набрал какое-то совершенно запредельное количество очков. Сейчас скажу, 44 очка он набирает в гостевом матче против Юты. Сейчас ему против домашнего Шарлотт играть. На самом деле, против Шарлотт он раз за разом обыгрывал Кембу Уокера, который был против него, и он набрал 43 очка в первом поединке против этой команды. Здесь давайте говорить о том, что Кембу Уокер, есть такая вероятность, что он вообще не выйдет на матч против Golden State Warriors, так что я думаю, что здесь Golden не просто выиграет, а выиграет где-то так с разницей очков в 10, да. Недаром в последнем домашнем матче Golden State выиграл, не просто выиграл, а разгромил одного из лидеров Лос-Анджелес Клиперс со счетом 111-92, несмотря на то, что у Карри было всего лишь только 22 очка, представьте себе. Дальше поехали. Пройдемся, если уже шли с вами по паркету, давайте теперь немножечко походим по льду. Да, это неудобно, но все-таки можно сказать о том, что вот буквально на следующий день, вот ждем не дождемся, поединка между командами Каролина Харрикейнс и Виннипег Джетс. Вот этот матч меня интересует весьма и весьма. Дело в том, что у Виннипега сейчас очень хорошая серия. Два поражения в последних 10 матчах. Все это началось ровно с того момента, как Пол Морис взял бразды правления команды в свои руки. В то же время у Каролина Харрикейнс прекрасен просто Антон Худобин, голкипер. Да и, собственно, прекрасен Александр Семин, россиянин, которого взяли на Олимпиаду вот совсем недавно. И здесь я думаю, что будет битва очень равная. В одну шайбу победа Каролина Харрикейнс, а почему бы нет. Ну что же, друзья, на этом программа «Из Америки с любовью» сегодня заканчивает свое вещание. Ждите бабушку, которая уже смотрит в мою спину, бабушку Верону. И до новых встреч, пока. С вами был Дмитрий Донской.